Здравствуйте, дорогие телезрители! 21 августа Русская Православная Церковь отмечает сразу несколько памятных дат. Ну, во-первых, в этот день один из своих главных, а возможно и самый главный праздник отмечает старинный русский город Ярославль. Этот город находится порядка 250 километров от Москвы и имеет своей покровительницей Толкскую икону Пресвятой Богородицы. Это старинная икона XIII века, и в ее честь построен большой монастырь, Толкский монастырь, недалеко от Ярославля. Монастырь этот замечателен тем, что он был самым первым из большого очень списка монастырей, которые возвращены были Русской Православной Церкви в конце XX века, после многих десятилетий гонений, уничтожений нашей Церкви. Еще при советской власти в 1986 году этот женский Толский монастырь был возвращен нашей Церкви. Это первый открытый вот в конце XX века женский монастырь в Русской Православной Церкви. Далее, в этот день, 21 августа, отмечается память подвижников Русского Севера, основателей Соловецкого монастыря, преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Праздник этот августовский был установлен в 16 столетии, в 1566 году в честь перенесения мощей преподобных Зосима и Савватия в Соловки. Это главный праздник Соловков. О Соловках, конечно, следует сказать несколько слов. Одна из самых северных и одна из самых суровых, если не самая суровая, православная обитель вообще во всем православном мире. И вот если читаешь историю Соловков, то удивляешься, как же много может сделать самоотверженный труд во славу Божию, на благо ближнего, труд монахов. Соловки находятся на островах в Белом море, далеко за Архангельском. Представляет собой монастырь, заключенный в мощнейших непробиваемых стенах. Эти стены много раз пытались штурмовать, но обстреливали их еще и в XIX веке, вот во время Крымской войны. Часто забывают, что европейские державы не только в Крыму вели военные действия, но и англичане пробовали наступать на Архангельск, захватить Соловки. Хозяйство Соловецкого монастыря изучено во многих трудах. Так вот невозможно за краткое время пересказать историю хозяйственной деятельности Соловецкого монастыря. Ну, во всяком случае, заграждают уста история Соловков тем обвинителям, которые иногда говорят, что вот, дескать, монахи только молятся, не производят никаких материальных благ, являются обузой для общества. Вот и сегодня еще слышны такие безумные глаголы. Монахи множество предприятий основали на Соловецком монастыре. В XIX веке там был большой кирпичный завод, была построена гидроэлектростанция, организованы соляные варницы, множество ремесленных предприятий, большое совершенное рыбное хозяйство, рыбное производство, это на Белом море, гидротехнические, агротехнические сооружения. Весь архипелаг этот Соловецкий был покрыт сетью каналов. Хозяйство этой далекой северной обители приносило очень большой материальный доход. И в голодные годы монастырь кормил множество людей благодаря вот этому доходу, этому производству тысячи людей. Конечно, суровая глава для Соловецкого монастыря, Соловецкого архипелага открылась уже в 20 веке, в послереволюционное время. Именно Соловки стали первым настоящим большевистским концентрационным лагерем. Лагерь, который был предназначен для элемента чуждого большевистской советской власти. Но тех, кого не расстреливали, ссылали на Соловки. И вот в 20-х годах Соловки, превращенные в лагерь, слон так называемый, Соловецкий лагерь особого назначения, наполнялся и представителями духовенства. Там горькие годы заключения провели множество наших архиереев, священников, видных и великих даже богословов. Наполнялся он белыми офицерами, видные ученые советские, академики сидели на Соловках и гибли на Соловках. В 90-х, уже 80-х, 90-х годах 20-го столетия появилось множество книг, которые рассказывали об этой жизни Соловецкого лагеря. Конечно, особую роль в этом прославлении подвига мучеников Соловецких сыграл наш замечательный академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, который находился там в заключении на Соловках еще молодым человеком и прожил очень долгую жизнь. За 90 лет ему было, когда окончилась его земная жизнь. Наш великий ученый, богослов, человек энциклопедических знаний, протоиерей Павел Флоренский, также томился в заключении на Соловках, и там и погиб. Архиепископ Иларион Троицкий погиб на Соловках. Это можно очень долго перечислять имена славных мучеников Соловецких. Обитель Соловецкая привлекает внимание вплоть до сегодняшнего дня. Вот в 2014 году вышел замечательный роман современного писателя, очень талантливого писателя Захара Прилепина, который так и называется «Обитель». Конечно же, история Соловецкой обители, Соловецкого монашества, Соловецкого мученичества требует нашего самого пристального внимания. Это скорбные и великие истории нашей церкви. И еще 21 августа наша церковь совершает День памяти священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Лично мне этот святой чрезвычайно дорог, потому что в 1995 году мне пришлось принимать самое активное участие в подготовке документов для его прославления сначала в лике святых Костромской епархии, потом и как общероссийского святого. Мы готовили жизнеописания и молитвы, обращенные к святителю Никодиму. Родился он в Костромской губернии, в Центральной России, прошел многотрудный и скорбный труд, разделил трагическую судьбу многих мучеников начала XX века. Жизнь его чрезвычайно интересна. В своей судьбе он объединил и Россию, и Украину нынешнюю, и Казахстан. Воспитанник Костромской духовной семинарии. Первоначально он женился, рано овдовел, принял монашеский постриг, сан архимандрита и некоторое время возглавлял ряд российских семинарий, в том числе в Грузии. А в 1907 году, то есть вот за 10 лет до трагических революционных событий, суждено было принять Никодиму, архимандриту Никодиму, сан епископа на Украине. Так получилось, что 17-й год застал архиепископа Никодима в Киеве. И после того, как в феврале зверски был убит киевский митрополит Владимир Богоявленский, которого мы почитаем как российского первомученика, именно Никодим на какое-то время стал управлять, вступил в управление Киевской митрополией. Впервые его арестовали в 1918 году. Арестовали в Киеве. Арестовали, причем не большевики, а петлюровское правительство. И вместе с ним арестовали еще других архиереев. И начались его скитания. Первоначально в плену. Отправили его во Львов. Потом отправили его в Польшу. Томился он в Кракове. Потом освободили. Был он в Константинополе. Вернулся в Новороссийск. Тогда Новороссийск находился во власти Белого движения. Потом вернулся в Киев. Киевом тогда владел белый генерал Деникин. Среди спутников архиепископа Никодима было два выдающихся православных иерарха. Вот они втроем, собственно, и путешествовали из Киева в Польшу, потом в Константинополь. Оба они уехали в эмиграцию. Одним из них был никто иной, как будущий глава русской зарубежной церкви, митрополит Антоний Храповицкий, а вторым был будущий глава западноевропейского экзархата Константинопольского патриархата, архиепископ Евлогий Георгиевский. И вот примечательно, что и Антоний, и Евлогий уехали на Запад, уехали в эмиграцию, избрали для себя вот этот горький хлеб изгнания и церковного служения на чужбине, а Никодим не уехал. У него была возможность уехать, была возможность эмигрировать и в силу своих талантов занять высокий церковный пост в эмигрантской православной среде. Но он остался, добровольно остался в Киеве после того, как Киев захватили красные. И, конечно, обрек себя на длительный крестный путь. На допросах архиепископ Никодим однажды скажет, как бы подводя итог своей жизни: «Я стоял за единую неделимую церковь и Родину, невзирая на то, какая в ней будет власть». Не искал архиепископ Никодим Костромской церковной карьеры, продвижения, не искал спокойной жизни, но исполнил до конца, исполнил, как и многие другие, вот в те страшные годы, свой пастырский, архипастырский долг. В эти скорбные времена, когда без суда христиан хватали, казнили, ссылали, он остался со своей паствой. Началась длинная череда тюрем и ссылок. В том числе приходилось ему в ссылке быть на территории нашего современного независимого Казахстана. Город Кызылорда помнит дыхание этого православного новомученика. В 1932 году он получил свое последнее назначение, был избран архиепископом Костромским и Галичским. Так получилось, что вот где он провел свои юные годы, обучаясь в семинарии, там он и окончил свое церковное служение. Достаточно редкий и очень счастливый случай для церковного иерарха. 4 года совершал он свое служение в сане архипастыря Костромской земли. И вот накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы 3 декабря вечером 1936 года, сразу после службы, архиепископ Никодим был арестован. Потом выяснилось, что один из доносов на архипастыря написал его собственный секретарь, епархиальный секретарь, священник. Вот такие, к сожалению, парадоксы случались в те страшные годы. Никодим был припровожден в Ярославскую тюрьму. Начались допросы, и после допроса, как раз в день главного праздника Ярославля, в день памяти Толкской иконы Пресвятой Богородицы, ну, практически вот через полтора года после ареста в 1938 году он умер. Окончилась его многоскорбная жизнь. Святитель, архиепископ Никодим, ныне стал одним из самых почитаемых новых святых древнего Костромского края. Но, конечно, и мы, жители Казахстана, помня о том, что часть его скорбного пути пришлось пройти ему вот у нас на земле, можем считать его своим покровителем. В этот замечательный день мы обращаемся и к Пресвятой Богородице, и к соловецким монахам и мученикам, и к святому архиепископу Никодиму с просьбой, чтобы они молили о нас всесильного и всеблагого Бога.